уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте начнем вот с чего. С понятия независимости в современном мире, потому что в Кремле заявили о принадлежности России к узкому кругу независимых стран. Вопрос, что мы сейчас в это вкладываем? В независимость, в понятие суверенитета?
Ну, вот на самом деле независимость и суверенитет – это понятия очень близкие, и фактически это одно и то же. Что такое суверенитет? Это способность государства самим определять свою внешнюю и внутреннюю политику.
Так.
Вот это суверенитет. Если при этом государство не может само вырабатывать внешнюю и внутреннюю политику и обязано с кем-то консультироваться из старших товарищей за рубежом, вот тогда это не суверенитет.
Что, кого считать старшими товарищами? Консультационные, консалтинговые конторы, постоянные встречи, приглашения иностранных делегаций или что, совместное подписание каких-то документов? Это что же растяжимое понятие?
Нет, это все мелочи. Старшими товарищами здесь надо понимать другие государства и правительства, которые могут диктовать странам послабее, то, каким образом они должны проводить свою внешнюю и внутреннюю политику. При этом есть совершенно законные, легальные, оформленные формы существования таких государств. Это так называемые ассоциированные государства. Ну, например, Пуэрто-Рико, да? Ассоциировано с Соединенными Штатами Америки. Государство существует, то есть это не часть Соединенных Штатов. Вот. Но при этом, значит, валютой у них является доллар, население имеет американское гражданство поголовно практически, без исключения. То есть собственной финансовой политики нет, и это государство во всем зависит от Соединенных Штатов Америки. Это так называемое ассоциированное государство. Они такой выбор для себя сделали добровольно. Но чаще можно говорить о... говорят еще, называют еще государства лимитрофы. То есть это страны, которые следуют в кильватере внешней политики более сильного своего патрона, то есть другого государства, подыгрывает этой внешней политике, выполняет все просьбы, которые поступают, причем выполняет так, как если бы это был приказ, и вообще старается всячески услужить. Ну, вот и есть примеры таких государств, которые подпадают под эту категорию. Но если рассматривать не маленькие государства, сравнительно недавно образовавшиеся,
так,
которые, ну, понятно, почему так могут выбирать такую форму симбиоза, а государства состоявшиеся, которые мы привыкли там видеть в первой десятке или двадцатке, то типичным примером является Великобритания, которая экономически является... очень средненьким государством, у них средненькая экономика.
Да ладно.
А в плане внешней политики Великобритания на протяжении уже приличного количества лет, как минимум 20, следует в кильватере внешней политики Соединенных Штатов. Они ничем не противоречат, выполняют все, что от них просят, хотя мечта о какой-то своей, о возвращении к своей суверенной внешней политике, когда сами британцы могут определять, что они должны делать на мировой арене, она у них есть. И если вы вспомните фильм «Реальная любовь» британский, актер, который играл премьер-министра...
сейчас вспомним, кто это, да, я тоже у меня в голове.
Да. Когда к нему приезжает президент Соединенных Штатов и пытается ему что-то навязать.
Хью Грант,
точно, да, великолепный актер, замечательный просто. И вот он сначала Сначала его берет оторопь от того, как относится типичный американец с типичным британцем. Вот. А потом он устраивает небольшой бунт. Он говорит о том, что баста, ничего подобного. Американцы всегда от нас что-то хотят. Ничего они в ответ не получат. Но это их мечта британцев, которые находят выражение в фильмах фантастического содержания.
Вы говорите про Великобританию, но, во-первых, насколько мы понимаем, Великобритания вышла из состава Европейского Союза, в том числе под предлогом слишком серьезной роли донора, финансового донора для Брюсселя. Вот. И плюс желание вести некую самостоятельную политику. Или вы считаете, что Британия вышла из Европейского Союза, выбрав тем самым быть ближе к Соединенным Штатам Америки?
Ей никто не мешал вести самостоятельную внешнюю политику. В этом отношении Европейский Союз никак Великобританию не ограничивал. И если речь об этом и заходила в разговорах британских политиков, настаивавших на Брексите, то это была такая сугубая демагогия. Британия, хотя и была на протяжении длительного времени членом Евросоюза, напомню, что она не сразу в него вступила.
Так.
Вот, и не участвовала в основании Евросоюза. Так вот, Британия всегда стояла особняком. И проводила ту политику, которая ей была интересна, с очень небольшой оглядкой на Европейский Союз. И в этом отношении Британия больше тяготела к Соединенным Штатам и обслуживала интересы Соединенных Штатов, чем интересы континентальной Европы. А Брексит стал результатом нескольких вещей, среди которых нежелание платить вот те взносы, которые она должна была внести, там долг накопился перед Евросоюзом. Вот. Как кинуть Евросоюз? На деньги, а выйти из него и сказать: все, извините, все, что вы мне должны, мы вам, все, что мы вам должны, мы вам прощаем.
Ну, понятно.
Вот, и второй момент, это был чисто субъективный момент, поскольку заигрались конкретные политики, которые готовили этот Брексит. То есть там, опять-таки, когда Кэмерон ведь,
да, начал это дело раскручивать, своим, да.
Он начал раскручивать как раз тот момент, когда рейтинг его партии упал до ниже плинтуса. Ему потребовалось каким-то образом свой электорат к будущим выборам мобилизовать, подстегнуть. Угу. И он, понимая, что вот игра на подобного рода там отделение, хочу бы то ни было, всегда первоначально дает очень большой успех, плюс ему надо было как-то показать себя победителем перед Евросоюзом, он начал эту карту раскручивать, надеясь, что в какой-то момент он ее остановит и запустит назад. Из Британии, из Евросоюза не выйдет, но Евросоюз успеет прогнуться и дать Великобритании все то, что от нее Кэмерон требовал. Не получилось.
Так, но здесь еще тогда другой момент возникает к вопросу о суверенитете. Если ближе к нам смотреть. Суверенитет, вы говорите, да, возможность формировать самостоятельно свою политику.
Способность
формировать самостоятельно свою политику, свой курс и так далее. Но почему мы не рассматриваем фактором суверенитета или независимости способность к экономической самостоятельности? Можно ли действительно страны так или иначе назвать полноценно независимыми и самостоятельными в условиях трансконтинентальной торговли, в условиях подвязки к биржам, в условиях, будем говорить так, диктату доллара, хорошо?
Дело в том, что когда мы говорим о трансконтинентальных связях,
да.
Вот, и о глобальной экономике, и о глобальной вот взаимозависимости, это речь именно о взаимозависимости любых экономик, включая экономики национальные. Вот, потому что эта зависимость действительно велика. Но к суверенитету и к независимости все это имеет лишь опосредованное отношение. Какое? Да очень простое, потому что политика по-прежнему является концентрированным выражением экономики, и если экономика слабенькая, ресурсов для реализации как внешней, так и внутренней политики нет. И национальные правительства, они ограничены в выборе инструментов для реализации вот, своей независимой внешней политики, ограничены выбором целей, задач, то есть ничего глобального они делать не могут. А если им надо решать что-то глобальное, вот, они вынуждены обращаться за помощью, за этими ресурсами к другим силам, которые эти ресурсы могут дать, но под определенные проценты, под определенные взаймы. Обязательства. Конечно, взаймы. Взаймы. И вот тогда появляется зависимость, поскольку все это надо будет отдавать, зависимость, которая может привести к временному частичному ограничению суверенитета. Если условиями возврата и оказания этой помощи будут какие-то политические уступки или политическая помощь или содействие.
А вот это интересно. Сейчас вы и про лимитрофу заговорили, и про уступки заговорили в обмен на какие-то экономическую помощь. Ведь, по сути, воспринимала Белоруссия, воспринималась как государство лимитров. Российский лимитров, будем так говорить, то есть которое должно действовать в стези Российской Федерации, продвигать российские интересы, быть вот это, там, значит, на переднем плане, витриной, буфером, как угодно можно назвать. Вот. Но мы же понимаем, что мы даем деньги Беларуси в надежде, что получим, ну, значит, от Беларуси что-то. А в итоге получается, что здесь понятие лимитрофа не потому, что государство действует в контексте более сильного, например, партнера, а в силу географического положения на границе, то есть вокруг этого государства, других государств, и поэтому так или иначе нужно этим и этим. И попытаться удержаться.
Это не свойство лимитрофа.
А, это не свойство лимитрофа.
Это факторы, которые определяют, возможно, многовекторный характер политики. Вот да. Подобного рода государств, которые не очень большие по своей территории, но, тем не менее, заметные даже в рамках Европы. Вот. Но и главная стратегическая ценность – это то, что они находятся на стыке границ, приграничье. Понятно. И через них идет транзит. Транзит, обмен, поставки какие-то. Вот. Если начинается война, то армии тоже пойдут через их территорию. То есть это тогда первый заслонный буфер. И это придает ценность. Ценность хорошим отношениям с лидерами этих государств и с народом, который их населяет. Безусловно. Вот. Поэтому внешняя политика Беларуси, в том числе характеры отношений и с Российской Федерацией, и с другими странами, она и определялась как раз вот этими особенностями. Другое дело, что никогда нельзя было забывать, что это государство, ну, во-первых, состоявшееся,
так.
Во-вторых, независимое и суверенное. И потребительское к нему нельзя было относиться, потому что во многом кризис, который там произошел в отношениях между Россией и Белоруссией, вот непосредственно перед тем, как там началась цветная революция, организованная совершенно другими, разумеется, силами, он был связан с таким вот потребительским отношением к Белоруссии.
Ну, понятно.
Вот, потому что, ну, вот по-другому, видимо, надо было выстраивать отношения, либо вообще что-то делать. Теперь.
Независимость, да. Фактор независимости. Какие факторы могут оказывать влияние на трансформацию суверенитета, независимости, например, в ближайшие какие-то годы? Мы действительно движемся к тому, чтобы мир был многополярным? Или нам удобнее все-таки некое деление?
Здесь вот какая штуковина. Ну, во-первых, многополярный мир — это не данность, это гипотеза. Это на самом деле гипотеза, которую никто еще не подтвердил на практике.
Про многополярность?
Конечно,
а
конечно.
Как же, подождите, а ситуация потом... перед Первой мировой войной? Простите, там мир был разве не многополярным?
Да, там не был он многополярным. Да, вот особенно в современном понимании этого, вот этого термина. Угу. Потому что это у нас просто распиаренная такая вещь, попавшая в публицистику, и поэтому на слуху эта гипотеза. То есть мир может быть многополярным, и тогда он типа плюралистичен, демократичен, с диалогом, взаимоуважением. Или он может быть однополярным, тогда это диктат. Или двухполярным, тогда вот там холодная война, да, которая, тем не менее, выстраивает эти отношения вокруг и делает их стабильными на определенное время. Между прочим, помимо всего этого, вообще вот упрощение модели, система международных отношений, состоящая из полюсов, которые тоже никто, это модель очень упрощенная.
Ну, она, потому что так проще, да.
Она дает понимание, но плохо описывает реальные процессы. Так вот, есть, помимо этого, есть модель бесполярного мира. Хасс ее автор.
Каждый сам за себя.
Кто-нибудь об этом слышал? Когда нет полюсов, когда отношения выстраиваются не между буграми, теми, кто там забрался на горку, да, и сказал, я бугор,
да.
Вот, на основании партнерских отношений и...
Это невозможно.
Это может. Ну, как? Только это и возможно. Так вот, многополярный мир, будет ли он или нет, это большой вопрос. Вот, потому что нет еще ни одного примера, когда многополярная схема где-нибудь, когда-нибудь утвердилась. Вот, есть пример биполярного мира. Там два полюса. Чем больше полюсов, тем мир становится сложнее. Чем сложнее становится мир, тем сложнее становятся отношения, тем больше вероятность того, что где-то будут какие-то сбои.
К чему тяготеет Российская Федерация с вашей точки зрения? Все-таки мы понимаем, что мы провозглашаем, и тезис такой от государственных мужей идет, что мир стал многополярным, после распада Советского Союза игроков стало больше, делиться на Восток и Запад четко мы не можем, нужно, чтобы все взаимодействовали со всеми, или иначе гибель и крах. Но с вашей точки зрения, что в ближайшей перспективе более реально?
Да, мы не ответили на второй вопрос, который, наверное, интереснее, чем на многополярный мир сам по себе, потому что рассуждение о многополярном мире — это философия. Это вот бла-бла-бла.
Давайте
бла,
про
это...
практику тогда.
Про практику, второй вопрос, который вы задали, что делает государство суверенным?
Да.
Да? Об экономике, которая является основой для любой политики, мы уже говорили. Так вот, суверенным государство в сфере внешней политики делает активная внешняя политика. Потому что, как ни странно, у государства с его, даже если это государство имеет свою территорию, население, оформленные границы, и, по идее, и имеет свой МИД, да. Внешняя политика может отсутствовать. Потому что внешняя политика — это не просто дипломатия сожалений или направление нот озабоченности. Вот. Это активные действия, в первую очередь, которые приводят к конкретным результатам и конкретным изменениям.
Смотри, какие активные действия, можно вспомнить господина Блинкена, который говорит, что Соединенные Штаты Америки, госсекретарь США, отказались от военного вторжения в другие государства с целью смены режима и демократизации этих государств. Можно вспомнить тезис, который декларирует наш МИД, что мы никуда не вмешиваемся, мы за суверенитет, страны сами разберутся, это внутреннее дело государства. Но при этом мы слышим критику даже внутри Российской Федерации, критику этого тезиса, потому что нужно больше НКО, нужно больше экспорта своих ценностей, взглядов и так далее, потому что на этом поле сейчас за счет информатизации всеобщей возникает дискуссии и битва.
Слушайте, я с удовольствием бы с вами организовал новое министерство, министерство невмешательства. Вот если мы, допустим, создали такое министерство, нарезали бы штат, создали там кучу департаментов, в том числе бесконечное количество департаментов аналитики, которые бы анализировали, писали справки.
Потому что у каждого аналитика есть своя семья.
Равно, да, никто не читает. И за наше невмешательство, за то, что мы просто сидим и вообще ничего не делаем, нам платили деньги.
Так.
Вот это было бы классно. Вот это как раз и то, что периодически проявляется в виде дипломатии сожалений и в виде реакции на активные действия зарубежных стран, в том числе враждебные по отношению там, к нашей стране, когда это выражается в виде хмурения бровей и выдачи грозных заявлений о том, что мы озабочены этим.
То есть вы считаете, что это неэффективно?
Нет, это абсолютно неэффективно и никому не интересно, что самое интересное. Это в лучшем случае, с большой натяжкой работа на внутреннюю аудиторию.
Ну это же витрина.
Которая может это понять. Витрина чего?
Это
витрина беспомощности, потому что если за выражением сожаления не следуют активные действия...
А мы же не знаем, следуют они или нет, потому что иногда какие-то действия любят тишину информационную.
Вот тишину любят кактусы, которые растут на подоконниках, те, кто их разводит. А наличие или отсутствие активных действий, как бы они там засекречены не были, определяется чем? Конкретным результатом. Если результата нет, и мы не видим его невооруженным глазом, а результат должен выражаться в конкретных изменениях.
Хорошо.
В отношении к стране, санкции вон вводятся, да, вот если...
Да.
Их,
мы
наоборот, снимали
ответ.
Бы.
Мы второй ответ готовим, в смысле, ответ готовим.
Сколько десятилетий нам еще надо, чтобы готовить этот ответ?
А что надо тогда?
Так вот, если нет действий, значит, нет активной внешней политики. А есть, возможно, только имитация.
Есть другой момент. Возможность внешней политики обеспечивается, например, неким военным паритетом. Как то мы помним, да, участие России в Сирии, чтобы, с одной стороны, помочь...
Только.
допустим, чтобы помочь Бараку Обаме, хотел сказать, нет, Башару Асаду, вот, но присутствие России в том регионе обеспечивает возможность для России вести переговоры по каким-то другим чувствительным вопросам.
Отлично, хотелось бы понять, присутствие России в том регионе обеспечило ей возможность вести переговоры по каким чувствительным вопросам? Как-нибудь в отношении этого «Северного потока-2» это повлияло, нет? Его он прихлопывает, а мы это выражаем сожаление.
Защита Ирана, например.
Чего защита Ирана?
Защита Ирана. Ирана.
Зачем нам защищать Ирана-то?
Почему?
А посмотрите на этот режим, он симпатичен?
Кому?
Режим этих мул иранских.
А почему нет?
А почему? А вот я сейчас вспомнил один разговор, значит, переговоры, которые были там 20-летней примерно давности. Была иранская делегация здесь, и были ответственные люди, не буду их называть кто, с нашей стороны, ну, официальные, разумеется, да. И вот разговор там был, значит, глава иранской делегации начал разговор следующий. А представьте себе, с одной стороны дипломаты иранские, да, с другой стороны российские дипломаты. Приличный. Первая фраза его была такая: «Соединенные Штаты — это дьявол».
Ну.
Следующая фраза: «Россия — это дьявол».
Ой.
«Вы адские страны». Ой. «Но Россия все-таки дьявол меньше, чем Соединенные Штаты». Ой. «Поэтому мы готовы с вами разговаривать». Вот симпатичный режим во всех отношениях, да? Может быть, за 20 лет у них там, конечно, что-то и поменялось, но там специфика-то есть, определенная.
Подождите, специфика есть везде. Да. Мы помним Соединенные Штаты Америки, которые хотели избавить другие государства от их специфики, и в итоге спустя 20 лет признали, что эта история была не совсем правильной, не принесла никаких плодов, только беженцы, значит... И то, кстати, не было, в словах Блинкина, не было дальнейшего тезиса, признают ли они ненужное вторжение в Сербию, бомбардировки Белграда, или же все идет с 2003 года, с Ирака, тоже непонятно, что было. Но сам факт, мы признали, что так это не работает, хотя мы хотели, чтобы режим Саддама Хусейна стал демократическим, например.
Значит,
со всеми надо вести переговоры.
Неплохо было бы узнать Блинкен, он вообще блины умеет печь или нет.
Это мне было интересно. Шутки за 300, вот. Давайте без них попробуем все-таки.
Да как за 300, если его только недавно назначили секретарем.
Госсекретарем.
Да. Значит, надо сказать, что каждый раз, когда меняются квартиранты Белого дома, вот, они начинают делать громкие заявления по поводу того, что все, что было до них, было неправильно, особенно если до этого власть была у представителей другой партии. И вот Блинкен сказал о том, что вот тот политический курс, который проводился тогда, вот, мы убедились в том, что он был не совсем верный.
Не трампистский курс, а тоже демократов, Буша и Обамы, это другая история, потому что Трамп-то не развязал никакую войну, кроме того, что убил Сулеймани.
Буш не демократ.
Буш не демократ, прошу прощения, да. Так, спокойно, Андрей, спокойно.
Обама вообще замечательный персонаж, потому что он ведь, первое, что он сказал, все, Америка устала от бесконечных войн, мы будем всех выводить. Но не прямо сейчас, но вот сейчас разработаем план и будем вводить американские контингенты. И тут же получил за это авансом Нобелевскую премию. Угу. Вот теперь я полагаю, что Блинкен с нынешним президентом, с Байденом,
да.
Байден ведь тоже заявил о том, что мы отказываемся от глобальных конфликтов и локальных конфликтов, значит, мы воевать не будем, и сейчас будем сворачивать все это дело. Я так полагаю, что они собираются получить вторую Нобелевскую премию на бис, потому что если с Обамой прокатило один раз, почему не прокатят еще раз? Вот. Чем закончилась в итоге политика Обамы?
Ну, у него на самом деле достижение — это подписание Иранского соглашения, из которого, кстати, это вышел, да, Трамп, а туда сейчас пытается Байден забраться.
Всеобъемлющее соглашение.
Да, вернуться. Это к вопросу Ирана. Каким бы ни был специфическим собеседник, если персона, да, с которой ты разговариваешь, но если ты понимаешь, что за этой персоной государство, и тебе нужны определенные не только политические очки, но и гарантии и так далее, ты будешь с ним все равно вести переговоры. Ну, Россия вела переговоры. Ну, для России Порошенко был президентом.
Я за переговоров. за переговоры. Только вопрос в том, в какой степени с теми или иными партнерами можно договориться. Я о чем? И насколько они будут держать те договоренности, которые с ними будут достигнуты.
Мы понимаем, что если наш оппонент потенциальный жулик, но если есть вариант отсрочить какое-то решение или какие-то там последствия чего-то, не знаю, ну, развязывание конфликта, то все равно идут на соглашение, давая себе фору.
Ну, это правильно. Какой конфликт нам надо отсрочить в отношении Ирана? И зачем ему вообще помогать? Нам самим себе неплохо бы помочь.
Про это поговорим после новостей. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Андрей Манойло с нами, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько звонков от наших слушателей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Андрей, смотрите, вот наша экономическая модель была создана в 90-е годы.
Текущая.
Когда была определенная политическая обстановка. Сейчас она сильно изменилась. А экономическая модель нет. Значит, как вы считаете, вот при вхождении в шестой уклад технологический, она будет соответствовать поставленным задачам этим укладам?
Понятно,
и
спасибо.
Менять? И каким образом?
Спасибо.
Угу. Я абсолютно согласен с вами. Я считаю, что нынешняя модель не соответствует тем задачам, которые ставятся и руководством страны, и... в плане развития ее. Не будет она отвечать. Ее, конечно, надо менять под существующие реалии. Как именно менять, не могу вам сказать, потому что я не экономист. В любом случае, мое мнение вот в области как раз изменения экономического – это мнение дилетанта.
Вам не кажется, что шестой технологический уклад, значит, как многие называют это, диктат, ну, не диктат, а всеобщая цифровизация, информатизация, вот это вот все, элементы этого уклада и, может быть, негативной части мы наблюдали во время выборов в США, когда социальные сети вводили свои ограничения, кто-то кричал «цензура, цензура, какой кошмар», но вот это вот такое цифровое, будем говорить так, цифровой цензор, цифровое правительство какое-то альтернативное. Вот это вот часть будущего, как вы считаете, или все-таки нет?
Нет, ну вот цифровые технологии не только цифровые, а почему мы аналоговые забыли при этом? Это неотъемлемая часть и настоящего, и будущего. Вот. С точки зрения экономики важно понимать, что цифровые вещи нужны, вот. Но это не самое главное для экономики, потому что сами по себе цифровые технологии, сети социальные там, и прочие вещи, мессенджеры, они ничего не производят. Вот. Мессенджеры вас не накормят, в буквальном смысле, не вырастет на грядках там клубнику, допустим, или картошку. Вот. Поэтому это инструменты, которые позволяют ускорять какие-то технологические процессы, которые существуют в реальном мире, которые производят реальную продукцию. И очень важно, чтобы здесь была четкая стыковка, и цифровые технологии жили не самостоятельно, паразитируя, да, на обществе, а выполняли функцию как раз обеспечения технологических процессов, производственных процессов, делая производство более эффективным.
Но цифровые технологии – это сейчас палочка-выручалочка для, в том числе, политтехнологов, государств, которые, например, хотят, ну, некую политическую экспансию произвести за границей. Это к вопросу информационных войн. Это же хорошо работает. Это правда работает.
Ну, хорошо, что это есть, потому что с появлением сетей появились каналы доведения управляющего информационного воздействия. Для информационных войн и информационных операций это очень важно, потому что...
Ну, это сопроводиловка, но не причина, например, как мне представляется, возникновение...
Причина чего?
Причина выхода, там, я не знаю, людей на улицу, смены каких-то режимов. Это
нет,
средства.
Нет, не причина, конечно,
это
да. Это инструмент, который может организовать какое-то протестное движение в какой-то его части, снабдить его там средствами связи, обеспечить координацию. Угу. Да, обеспечить подготовку к выходу на улицу того протестного электората, который и так уже мечется, потому что есть какие-то проблемы, которые он в жизни сам решить не может, угу. причем это проблема текущая, а государство ему в этом отношении не помогает. Вот, но сам-то протест возникает от безысходности, а безысходность возникает из-за разломов различных диспропорций и разрывов. И очень часто она возникает из-за, является прямым следствием, между потери, прямым следствием от потери связи между тем меньшинством, у которого в руках есть реальная власть, политическая власть, и большинством, у которого этой власти нет.
Выработка правил ведения информационных войн. Возможно ли такое? По аналогии провожу, что есть конвенция о запрещенных правилах ведения войны,
возможно.
О каких-то договоренности. Как это будет
возможно.
Происходить? Возможно.
А это будет происходить точно так же, как это было с традиционными войнами. Когда сначала воевали все, кто угодно, с кем угодно, да, потом стали появляться правила ведения войны, стали появляться международные конвенции и соглашения, ограничивающие возможность одного государства проводить агрессию военную в отношении угу. другого государства. Все это возникало не мгновенно. Да. Потребовалось две мировых войны для того, чтобы появилась такая международная организация, как Организация Объединенных Наций, главной целью которой при создании было недопущение новой войны, глобальной. Угу. Вот, и в результате сегодня мы имеем значительное количество международно-правовых договоров, соглашений, конвенций, направленных как раз на то, чтобы воспрепятствовать военной агрессии. И имеем институты международные, которые в случае чего могут эту агрессию пресечь, угу. а если агрессия начинает разворачиваться, то покарать агрессора, определив его, соответственно, сначала. Вот. То есть барьеры
так.
есть. В отношении информационных войн, которые являются таким же вооруженным конфликтом, просто ведущимся в особой форме угу. организационной, таких барьеров нет. Поэтому они сегодня и опасны. Плюс, учитывая, что управляющий информационное воздействие теперь может охватывать большие категории населения, большие аудитории, понятно. Благодаря тому, что информация мгновенно распространяется по глобальной сети, угу. вот, это делает их еще более опасными. Но по мере того, как эта опасность начинает осознаваться на международном уровне всеми членами международного сообщества, по всей видимости, будут разрабатываться нормы, которые будут препятствовать
работать. Да, но здесь, здесь есть большая тонкость. Если историю с информационными войнами переводить в контекст, сравнивать с контекстом обычных войн, правилам ведения, допустимые, недопустимые, разрешенные, разрешенные боеприпасы, методы и так далее. Вот есть, пожалуйста, конвенция по кассетным боеприпасам. Дублинская конференция, 2008 год. И что? Объявляется, что кассетные бомбы опасны, большое число жертв, поэтому применять нельзя. Ну и, пожалуйста, многие страны не подписали это все, совершенно спокойно и хранят, и производят, и где-то даже и применяют. Есть история, когда Российская Федерация подписывает документы, вот тут было с каким-то, по-моему, африканским государством, договорились не размещать оружие в космосе. Но мы можем массу какую-то набрать, мы можем массу реально набрать, что посмотрите, вон там почти 200 государств. Да, 200 государств, и вот там 50 из них подписали эту конвенцию, значит, это запрещено. Да нет, просто другие не подписали, не считают это нужным, и будут применять.
Хорошо бы, конечно, чтобы подписали все, но реальных рычагов заставить всех подписать подобного рода конвенции нет. Почему? Не потому, что там кто-то хочет, кто-то не хочет, или вот такие редиски, которые вот прямо выступают против всех, а потому что сама это лежит в самой природе международного права. Если национальное право содержит нормы, которые являются обязывающими для граждан, живущих в той или иной стране, вот где действует национальное право, из-за невыполнения этих норм, за их нарушение, санкции вводятся конкретные, то есть граждан наказывают,
понятно.
То понятия санкций в международном праве нет, вот в этом смысле. Все соглашения добровольные, и они держатся исключительно на доброй воле стран, которые добровольно это подписали. Причем эта добрая воля сегодня присутствует, завтра может
выход
исчезнуть.
Выход США, пожалуйста, из всеобъемлющего договора.
Да.
То, что было через Совбез ООН проведено вообще-то.
И имеет право. Самое главное, потому что вот у них исчезла добрая воля,
такой,
и все.
Да.
Покарать их нельзя. в отличие там от национального права, потому что, ну, в принципе, нет санкций.
Значит, перспектива вообще наличия наднациональных институтов, они же были созданы, ну, например, в начале 20 века, потом ООН была создана по итогам Второй мировой войны, на какой-то определенный промежуток времени, когда было активно экономически, политически активно население и люди, которые как раз были свидетелями и Первой, и Второй мировой войны, почему работали эти институты? Потому что в них находились те люди, которые были участниками тех событий, непосредственно свидетелями тех событий. На короткий промежуток времени этого хватило. А дальше надо что-то решать.
Да?
А вы думаете, это вот на 70 лет хватило? Мне кажется, это перестало работать примерно, ну, точно с 2003 года.
Да я бы не сказал.
Нет?
Он и сейчас хорошо работает, в принципе. Ну, не без критики, конечно, но это организация, которая не исчерпала свой потенциал.
Еще не исчерпала.
Это нужно понимать. Еще не исчерпала, и неизвестно, исчерпает ли когда-нибудь. Да потому что потребность в ней есть. Почему? Да потому что любые соглашения, даже если они добровольные, и соглашения, из которых там Соединенные Штаты раз, захотели и вышли, они фиксируют определенные правила игры.
Так.
И чем больше этих правил зафиксировано, тем более предсказуемым становится мир. Если мир становится не хаотичным, а предсказуемым, это означает, что появляется определенность. И в рамках этой определенности страны могут планировать свою внешнюю политику на длительный период. А риски при этом купируются вот именно потому, что страны, заключившие те или иные соглашения, действуют согласованно,
да, но...
и взаимосвязано.
Да, но здесь есть большая проблема. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, как страны с ядерным оружием, подписывают документы, проходят много-много лет, другие страны начинают производить такого рода вооружение. Да, там проблемы с хранением, со средством доставки и так далее. Но мы понимаем, что если Штаты и Россия договорились, что мы не применяем, то есть другие страны, например, Индия, Пакистан, с Израилем вообще отдельная история. Вот. И мы понимаем, что это оружие находится в руках у тех, кто не участвует в подписании договоренности. А значит... с точки зрения понятного мира, да, привычного мира, у нас возникает точка неопределенности. И значит, но мы, справедливости ради, не можем этих людей подключить к нашим договорам, потому что эти страны, потому что они говорят, ну, ребят, сократите свое вооружение, да, свои объемы до нашего уровня, тогда будет о чем разговаривать.
Ну, что бы так говорили, я не слышал, но вполне возможно, что
ну,
это
допустим,
так.
Допустим.
Особенно страшно выглядит Пакистан, который в 2007-2008 году был на грани распада. И к этому моменту у него уже ядерное оружие было. И все перепугались, в том числе великие Соединенные Штаты. Потому что они как представили, что Пакистан распадется там на 12 провинций.
И непонятно, у кого окажется
оружие. И у каждого окажется по бомбе. Оружие. И вот они там начнут швыряться из стороны в сторону. Вот чудом он там тогда не распался. Но здесь опять-таки штуковина вот какая. Ведь само по себе наличие ядерного оружия, там бомбы какой-нибудь... оно ведь мало что определяет. Потому что вот у того же, например, Ирана есть бомбы, ну, возможно, да, как, допустим, у него есть бомба, да, но нет ракетоносителей. Он никуда не зафинделит это дело.
Я говорю, средства доставки, да, это проблема
средства доставки. Наличие ядерного оружия не говорит о том, что оно когда-нибудь там выстрелит или будет применено. А риски... того, что ядерное оружие может пойти в ход, рисками является как раз стабильно напряженное отношение одних государств по отношению с другими государствами. Значит, Индия, Пакистан, там Иран, они делят мир на части. Да? А вот у Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки есть принципиальный спор по этому поводу. Вот, причем американцы считают, что мы угроза для гегемонии. И вот это вот спорный момент
уже
намного
Китай
более
теперь,
серьезный.
Уже Китай, еще и угроза для гегемонии.
И
понимаешь?
Китай угроза для гегемонии. Но если речь идет о позиции разведки, например, американской, то вот там нет консенсуса даже в рамках разведсообщества, потому что ЦРУ считает угрозой Россию, а Китай угрозой второго сорта. Вот. А разведка Министерства внутренней безопасности, Homeland Security Intelligence, считает главной угрозой Китай.
И Российскую Федерацию.
Вот, а Российскую Федерацию не рассматривает в качестве главной угрозы и вообще считает, что с Россией надо как-то вот поддерживать нейтральные отношения, чтобы не воевать потом на два фронта.
Андрей, ну вы же человек как бы сведущий, вы же понимаете, что про ядерную дубину с той и с другой стороны кричат те люди, которые не принимают решения, слава богу, потому что военные, люди, имеющие доступ к этой кнопке, люди, имеющие, понимающие вообще объемы, да, с чем, с каким оружием мы имеем дело, это последние люди, которые захотят, значит, грозить в прямом смысле слова этой ядерной дубиной.
Ну, то есть вы хотите сказать, что если все понимают, то соглашения вообще не нужны?
Нет, соглашения,
безусловно. Нам не надо упираться, а зачем они тогда нужны?
Нам нужны соглашения.
Все же понимают, и все будет храниться. Нет?
Это, знаете, это, мне кажется, это про понятность. Эпоха заключения договоров, конец 80-х годов, вот, эпоха, значит, заключения договоров, посткарибский кризис. Были времена, просто было напряжение, и люди поняли, ага, надо закрепить. Сейчас такое впечатление, что мы выходим на новый виток противостояния, но понимаем, что нам нужны договоренности, возможно, по каким-то другим правилам, не знаю по каким. Возможно, нужно расширение, потому что за этот период подросли другие государства, которые имеют экономическую, политическую мощь, у которых есть свои спорные истории в регионе, как то Китай, например. Ну, у Китая есть спорная история в регионе, есть, конечно, у себя.
И не одна.
Индия, Пакистан вы вспомнили. Пожалуйста, это нужно. Поэтому мы в данном случае говорим о неком многополярном мире, потому что мало, когда Россия с Соединенными Штатами договорится. Нужно еще, чтобы все остальные тоже договаривались. Разве нет?
Я согласен. Надо, конечно, чтобы и все остальные тоже договаривались. Но и договоры, получается, нужны. Да? И договоры между той же Россией и Соединенными Штатами, касающиеся ограничения стратегических ядерных вооружений, ну вот, или нестратегических, они тоже нужны. Почему? Да потому что они накладывают определенные рамки, которые в случае, если одна из стран захочет решить все накопившиеся противоречия военным путем, применение вот именно этих видов вооружения, они не смогут это сделать мгновенно, потому что у них там ограниченный арсенал, на кнопку можно нажать, но не будет гарантированного поражения там всей территории.
Ну, понятно.
Или для того, чтобы было гарантировано поражение, надо развернуть, а это требуется время. То есть вот мгновенно нанести удар не получится. И вот в этом тоже функция этих договоров.
97-й, Анна справедливо замечает. Вы говорите про ООН, а Югославию бомбили. Ну, Белград.
ООН Югославию не бомбил.
НАТО бомбила.
НАТО бомбила, да.
Ну, а ООН ничего не смогло сделать.
ООН ничего не смогло сделать, да. А, но так ООН
это
же...
Это про как бы функционал и возможности.
Про что? Это означает, что против диктата Соединенных Штатов, когда они решили развернуть войну в Югославии, Организация Объединенных Наций действительно не смогла сделать ничего. Потому что вот такой гегемон. И американцы очень часто именно с своей силой грубо продавливают свои интересы, свою внешнюю политику. Ну вот, вот так они себя ведут, потому что мощь у них большая, и они осознают, что у них эта мощь, и идут на силовое навязывание своей позиции, зная, что никто не вякнет в ответ, потому
может быть,
что
так,
их там
может
боятся
быть, так
все.
Только и работает.
А?
Может быть, так действительно объективно и работает? Ястребиная вот эта вот такая, ястребиный стиль.
До того момента, пока не нарвется на адекватный ответ или на равного партнера, потому что можно размахивать кулаками сколько угодно, но всегда попадется боец не меньший по своей силе, а может быть, даже и больший или лучше технически подготовленный. Потому что, например, на такие вот, на грубые агрессии Соединенных Штатов мы теперь уже вполне можем ответить информационными операциями. И
в смысле, имеете в виду
своими.
Операция по отношению к нам, в отношении нас или в отношении государств, где бы, значит, на территории которого или за территорию которого разворачивается вот эта политическая битва? Сфер влияния. Есть государство какое-то, и, соответственно, вот Штаты считают так, а мы считаем так. Вот, господи, Армения, вот чего далеко ходить? История в Армении.
Ну... Я имею в виду те случаи, когда в отношении нас применяют или пытаются применить силу или агрессию, ну, неважно какую.
7-3-7.
У нас теперь есть инструменты для того, чтобы ответить на это.
А инструменты какие? Информационные кампании какие-то?
Ну, я хорошо разбираюсь только в сфере информационных операций, информационных войн, и вот в этой сфере мы вполне можем отвечать на любые действия противника.
На любые действия. Вот, кстати, про информационные войны, еще вот эту часть прокомментируйте, и потом блиц от слушателей будет. Угу. ФБР тут выпустило, значит, дадим 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении людей, которых в США считают причастными к вмешательству, к якобы вмешательству выборов в 2016 году. Среди них господин Пригожин, бизнесмен российский. И там пошел прям троллинг пошел. Сначала, значит, компания «Конкорд», которой сама Пригожину принадлежит. Теперь Рамзан Кадыров, который в шутку попросил 250 тысяч долларов, сказал, что, значит, пожалуйста, по 20 упакуйте, разменяйте по 20-очки и пришлите, меня все знают. Ну, это же откровенный троллинг.
Слушайте, в каждой шутке есть для шутки. А что, компания «Конкорд» предложила сама продать своего шефа за эти деньги, да?
Нет, они адрес прислали. Ну, айдарис, видимо, наличие.
То есть продать. Да. Слушайте, это хорошо. Вот его действительно имеет смысл сейчас продать, когда он идет на повышение. Потом, когда выяснится, что он стоит гораздо меньше, его можно обратно будет выкупить на понижение.
О, Господи,
и получить маржу. То есть впарить товары по завышенной цене, а потом купить его по заниженной. Это вилка или ножницы.
Нет, просто сам факт вообще вот этого стиля, вы видите, что троллинг это история, которая раскручивается. Пригожин — это один из примеров. Я понимаю,
мне
что...
не очень нравится троллинг сам по себе. Хотя он, конечно, веселый для стендапов или комедий клаб, он, наверное, подходит в политике. Во внешней политике, в серьезной, это не тот инструмент, который стоит использовать. Вот обратите внимание, в прошлом году, в конце марта 2020 года, Майк Помпео, тогдашний госсекретарь, глава Государственного департамента США, объявил о награде за голову Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, то есть страны, которая является членом Организации Объединенных Наций, и его 14 ближайших соратников, высокопоставленных чиновников.
Так.
Кабельо, Морено, Карвахаля и других. За Мадуро он дал 15 миллионов долларов за живого мертвого, либо за любую информацию о его местоположении. За всех остальных соратников, за каждого, по 10 миллионов долларов. Угу. В этом отношении, когда за Пригожина дают 250 тысяч долларов, меня распирает чувство обиды, потому что, вот, интересно, а почему не 10 миллионов? Чем мы хуже? Вот, поэтому я считаю, что в этом наше национальное унижение. Надо требовать от них повышения ставок. Вот, пусть
вы говорите, хотя бы
до Карвахаля дотянут.
Сами говорите, что троллинг не любите в политике, а сами начинаете троллить.
А я же не политик, я имею право.
Но
да,
я
обычный преподаватель. Это во-первых. Во-вторых, вот смотрите,
ну, это как бы на
получается.
Что работает, да,
так вот, я не договорил. Ага. Когда вот эти ценники навесили на Мадуро и на людей,
так.
Никто из венесуэльцев не в шутку, не серьезно не сделал заявление о том, что мы знаем, где находится Мадуро. Он сидит в дворце Мирафлорес, можем даже указать, где его кабинет. Вот, дайте нам хотя бы эту сумму, хотя бы половину. Да? Ни один не сделал заявление. А у нас получилось обратное. Тут выяснилось, что, значит, как только ценник вывесили, вывесили тут же в шутку, нашлась куча народу, включая его родных сотрудников, которые решили на этом заработать.
Ну, мы же понимаем, что это шутка.
Да?
А что?
В каждой шутке есть доля шутки.
Про троллинг. Один из вот в линейке троллинга, это, например, Джон Псаки. Потом троллинг у нас переходит, ну, значит...
Что, Псаки тоже захотела получить деньги за Пригожина?
Нет, перед этим же говорили, когда Псаки вернулась в Белый дом, сразу же стали обсуждать, что она там уже была, и хихи-ха-ха сплошные были. Но есть такая...
Да. Хиросима Нагасаки в Белый дом вернулась Псаки, да?
Ну, ладно, ну что вы подавляете, я вас умоляю, Андрей. А, нет, дело в том, что такое впечатление, что троллинг — это некий отвлекающий маневр, который действительно работает, потому что обсуждают троллинг сам, но не обсуждают само явление. Понимаете как?
Троллинг.
Вот как-то так, да.
Троллинг — это прием, который применяют в том случае, если нет нормального, эффективного ответа.
А, вот это другая история.
Вот. 7-3-7. И в этом отношении, когда начинает отвечать троллингом, это означает, что нет других вариантов ответа, а это плохо.
7-3-7-3-9-4-8. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здрасте, алло. Слушаем вас.
Алло, добрый день. У меня вопрос.
Да.
Уважаемому гостю.
Да.
Вот в последнее время часто приходится слышать термин криптоколония. Скажите, пожалуйста, ага. Криптоколония – это термин, применяющийся строго научной, академической науке, там, литературе, или же это удел конспирологов, ну и так далее. Если это серьезный какой-то термин, тогда можно примеры.
Спасибо. Вот. А что это такое?
Я слышал краем уха несколько раз этот термин. Это не научный термин. Серьезном, настоящем научном сообществе. Он не применяется, научного содержания он не имеет. Я бы назвал его журнализмом, но боюсь, что оскорблю благородное племя журналистов, потому что его придумали, скорее всего, тоже какие-то вот такие вот политологи, политтехнологи, вот что-то вот оттуда. Никакого содержания, кроме хайпа, этот термин в себе не содержит, потому что крипто — цифровая колония. Я с точки зрения науки, я бы здесь подчеркнул, что цифровые технологии это всегда несут меньше информации, чем технологии аналоговые. То есть цифровизация, она ведет к искажению информации об объекте. То есть это деградация, а не повышение уровня.
Андрей Мануйлов был с нами, профессор факультета политологии МГУ. Все звонки не смогли принять. Повод, Андрей, к вам вас пригласить в нашу программу в очередной раз.
Спасибо.
16 часов новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До вторника. Всем хороших выходных.